Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы рассказываем вам главные новости о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Ну и, конечно, ответвления у нас иногда бывают, когда случается то, что случилось в минувшие выходные. Меня зовут Ксения Туркова, и мой соведущий Данила Гальперович с нами. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Да, мы действительно отвлечемся на волны от их действий, пошли по миру, естественно, не могли не задеть и Украину. Мы также расскажем о военной помощи Украине, и не только, еще и гуманитарной помощи, расскажем о нескольких миротворческих миссиях, а также о тех, кто помогает России фактически воевать, потому что у нее есть союзники, либо те, кто открыто не поддерживает Украину и говорит о том, что вообще не надо ее поддерживать. Ну вот это все будет позже в выпуске, а сначала, как всегда, мы расскажем об обстрелах, о ситуации на поле боя, о том, что в самой Украине. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
За минувшие сутки в 9 областях Украины были зафиксированы обстрелы. По меньшей мере 3 мирных жителей погибли и 8 получили ранения. А буквально 2 часа назад россияне ударили по Краматорску в Донецкой области, попали в заведение питания. 2 человека погибли, 22 травмированы, среди них ребенок. В годовщину удара по торговому центру «Амстор» в Кременчуге Россия снова атаковала этот город. Во время ракетной атаки произошло попадание в дачный кооператив под Кременчугом Полтавской области. Также взрывы слышны были в Сумах. Днем 27 июня в Запорожской области из-за артиллерийского обстрела пострадали жители Орехова и Преображенки. Погиб пожилой мужчина, ранены 6 мирных жителей. Что касается контрнаступления и ситуации на фронтах. Продолжают западные военные и аналитики говорить о том, что контрнаступление идет медленно, но верно. Потому что, например, согласно заявлению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, за время нынешних контрнаступательных действий силы обороны Украины освободили больше территории, чем российская армия захватила в течение минувшей зимы. Об этом Уоллес заявил во время выступления в британском парламенте. Он уточнил, что Украина уже отвоевала около 300 квадратных километров своих территорий, которые находились под российской оккупацией, и отметил, что украинские войска продолжают постепенный, но неуклонный прогресс, проводя наступательные операции на 3 ключевых направлениях – на востоке и на юге. Контрнаступление вооруженных сил Украины действительно идет медленнее, чем того хотела бы Украина и ее союзники, но на то есть объективные причины, заявил в свою очередь представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге. По его словам, связано это с тем, что россияне знали, что их ждет, и хорошо подготовились к обороне. Цитата. Как я уже говорил ранее, россияне много инвестировали за последние 6-8 месяцев в оборонительные возможности. В некоторых случаях они имеют по 3 линии обороны в глубину. Когда я говорю 3 линии, сказал Джон Кирби, я имею в виду мили и мили и мили в глубину. И 3 большие линии обороны. Они знали, что украинцы собираются возвращать территорию весной и летом, и работали над подготовкой к этому. Кстати, на том же брифинге Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден вскоре планирует провести еще один телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
Ну вот ты уже упомянула сегодня британскую разведку. В ее отчете есть одна очень важная деталь. Британские военные рассказали, что украинская армия недавно впервые вернула на востоке страны кусок территории, которая была оккупирована еще с 2014 года. И украинские десантники, по данным британских военных, достигли небольшого продвижения к востоку от Красногоровки под Донецком. Этот поселок расположен фактически на старой линии разграничения. Сейчас я цитирую сводку Минобороны Великобритании. Это один из первых случаев после вторжения России в 2022 году, когда украинские силы, скорее всего, вернули территорию, которая была оккупирована с 2014 года. Многочисленные последние атаки Украины во многих местах, на Донбассе в последнее время, вероятно, создали слишком большое напряжение для сил так называемой ДНР и чеченцев, которые действовали в этом секторе. Это все цитата из обзора британской разведки. Ну и кроме того, разведка Британии подтверждает, что вооруженные силы Украины продвигаются под Бахмутом с севера и с юга, и что у России есть вряд ли достаточно резервов, чтобы перекрывать все участки, где ситуация для нее является угрожающей. Кроме того, есть и скрытые боевые действия, партизанские боевые действия, которые довольно давно ведутся, например, в Крыму. В частности, сегодня было повреждение путей в Кировском районе Крыма на одном из перегонов. И пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что это произошло именно в результате чьих-то конкретных действий, направленных. Ну, в общем, наверное, движение там восстановят скоро, но очевидно, что такие инциденты, они как раз являются теперь обычными для Крыма, из-за чего Крым уже там взывает к дополнительному финансированию по поводу туризма и так далее. В общем, партизанская война тоже идет. Однако настоящая вспышка партизанской войны была-то в прошедшие выходные в России, а не в Украине. И там большая группа вооруженных людей шла по тылам российской армии и собиралась дойти до Москвы. Вот в 200 километрах остановилась. Теперь Кремль и другие российские чиновники пытаются нарисовать совершенно отличающуюся от реальности информационную картину своими заявлениями. Во всяком случае, Владимир Путин, которому сегодня специально в Кремле постелили красную дорожку, чтобы он вышел к военным, которых представили как тех, кто сопротивлялся мятежу, Путин сегодня говорил, что армия и народ не с ними, не с теми, кого втянули в мятеж. Я процитирую Путина: «Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними. Ваша решимость и мужество, также консолидация всего российского общества сыграли огромную определяющую роль в стабилизации обстановки». Ну, то есть люди, у которых есть доступ к интернету, знают, что все было совершенно наоборот, что Евгений Пригожин фактически находился в Ростове-на-Дону под аплодисменты окружающей публики, что с ними прощались с вагнеровцами как с героями, несмотря на то, что, конечно же, это преступники, наемники, террористы по определению очень многих людей.
Но многие в то же время, как я слышала от журналистов оттуда, были напуганы, конечно, происходящим, но, тем не менее, значительная часть людей, мы это видели, действительно их провожала аплодисментами.
Там были селфи с ними и так далее. Более того, той полиции, которая там появилась, а потом задержалась и стояла под мигалками, люди, наоборот, кричали «позор», «предатели» и так далее. То есть для людей, конечно, вот явление таких лихих орлов на пикапах с пулеметами и так далее было большим-большим развлечением, отнюдь не тем, что говорит Путин. Ну, а бывший охранник Путина, а теперь глава Росгвардии Виктор Золотов, вообще говорит, что весь этот мятеж был, оказывается, подготовлен спецслужбами Запада. Цитирую Золотова: «Конечно, мятеж был подготовлен, инспирирован спецслужбами Запада, потому что они о нем знали, как говорили, за несколько недель до его начала. Из стана Пригожина были информационные вбросы. Они узконаправленные были о том, что готовится мятеж и произойдет с 22 по 25 число». Ну, забавно. Если были, в общем, эти вбросы с 22 по 25, почему тогда российские силы вообще оказались ни к чему не готовы? Но Золотов продолжает. Это говорит о том, что все было инспирировано Западом. Там было все организовано. Не исключаю, что там были задействованы работники спецслужб Запада. Ну, в общем, придумывает совершенно свою какую-то противоречащую реальности информационную картину Кремль, вбрасывает ее через государственные медиа. Эту картину разукрашивает просто какими-то радужными, я бы сказал, красками союзник Путина Александр Лукашенко. Он дает пространное с шутками и прибаутками, а также упоминанием о непечатных выражениях интервью сегодня. Он огромный рассказ сделал о том, какова была его роль в урегулировании между Кремлем, между Путиным и Пригожиным.
Да, его уже назвали, я видела, мастером сторителлинга, потому что он действительно рассказывает. И даже когда читаешь, видишь, как он, судя по всему, наслаждается процессом рассказа о том, как он переубедил якобы Владимира Путина жестоко расправляться с мятежниками, с Евгением Пригожиным и с вагнеровцами. Я спрашиваю, где он? В Ростове. Я говорю, хорошо. «Хорошо, худой мир лучше любой войны. Не торопись, я попробую с ним связаться», якобы говорил он Путину. А Путин говорит: «Это бесполезно, это бесполезно». То есть Путин здесь подается как такой беспомощный, в отчаянии.
А он трубку не берет, говорит, трубку не берет.
Трубку, да, а Лукашенко мудро его успокаивает, говорит: «Подожди, хорошо, разговаривали мы, наверное, с полчаса. Потом он меня проинформировал о том, что на фронте. Помню его слова. Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было». Я говорю: «Вот видишь, не все так печально».
Вообще, конечно, это стилистика каких-то то ли фильмов сталинского времени, когда люди седые, суровые рабочие так разговаривают, им такие тексты писали еще. Вот они, конечно, насосались вот этого всего из советской культуры официальной, теперь воспроизводят это в культурное нынешнее пространство. Но насчет культуры бог с ним, там есть много информации довольно интересной. Например, что есть предложение ЧВК Вагнера каким-то образом присоединиться к вооруженным силам Беларуси. Это говорит в любом случае Лукашенко, что он дал указание своему министру обороны Виктору Хренину связаться, поговорить с ними. «Мне бы такое подразделение в армии не помешало. Я согласен, разговаривай с ними». Это сказал Лукашенко Хренину. Ну, он сказал еще, что там как-то их будут размещать. «Лагерей строить не будем. В общем, мы пока никаких лагерей не строим». И он говорит о том, что вагнеровцы находятся по-прежнему в Луганске в своих каких-то лагерях, ну, то есть по-прежнему на территории оккупированной Украины. Но и Лукашенко, естественно, не забыл то, что он делает всегда, как-то очень-очень так мягко польстить Путину. Без России нам бы была хана в этой сложной обстановке. Он рассказывает, как Москва покупает у него разные станки, только дай, комбайны не успеваем делать. В общем, конечно, действительно речистый такой былинник, но все это пребывание, в частности, Пригожина и его наемников в Беларуси вызвало некое беспокойство в окружающих странах. Ну, в частности, например, президент Польши Анджей Дуда высказал необходимость усиления восточного фланга НАТО, объяснив это как раз перемещением наемников российских в Беларусь. Он говорит, цитирую сейчас Дуду: «Мы видим, что происходит на Востоке. Группа «Вагнер» перемещается в Беларусь. Это для нас крайне негативный сигнал, который мы намерены донести до наших союзников».
Кстати, говорят, что на телевидении российском сейчас особенно тщательно выговаривают именно название «Белоруссия», прямо подчеркивают, что вот не «Беларусь».
Ну, скорее всего, перетягивание есть каната. Вполне возможно, между прочим, что на фоне всего этого Лукашенко удастся замедлить процесс поглощения Белоруссии Россией. Процесс этот идет, и когда вчера было объявлено о серьезных заявлениях Путина и Лукашенко почти синхронно, то ожидали, что, может быть, как раз таким слиянием хотят перебить пригожинскую повестку. На самом деле, как я уже сказал, ударные волны от пригожинских действий докатились и до Запада. Во всяком случае, об этом свидетельствует телекомпания CNN, которая сказала, что после начала мятежа Пригожина западные союзники связывались с властями Украины на различных уровнях и призывали не раскачивать лодку, а именно не наносить удары по международно признанной территории России, по объектам внутри самой России, то есть не усложнять ситуацию для российской армии. Что, конечно же, выглядит неоднозначно, потому что раньше западные страны признавали законность ударов Украины по российской территории, если это ответ и если это подавление тех точек, откуда осуществляется агрессия. Но вот все говорят, что на уровне министра иностранных дел, депутатов, через послов передавался именно этот сигнал: не раскачивайте лодку. Но при этом Киев призывали использовать открывшиеся в связи с мятежом Пригожина возможности на украинской территории. О том же самом мне говорили в субботу обозреватели самые разные. Мы с тобой об этом разговаривали, Ксюш. Это был и генерал Филипп Бридлов, бывший командующий войсками НАТО в Европе и другие эксперты.
Что касается группы Вагнера, то США хотели бы, чтобы она прекратила свою деятельность и больше не существовала. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он подчеркнул, что вагнеровцы, где бы они ни появлялись, как он сказал, несут за собой везде смерть и разрушение. Мы видим, как они добывают местные ресурсы. Мы видим, как они нарушают права человека. Поэтому мы всегда призывали любую страну не вступать в контакт с силами Вагнера из-за последствий, которые это будет иметь для их страны, особенно для народа, подчеркнул представитель Госдепартамента и добавил, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры для того, чтобы привлечь к ответственности как группу Вагнера, так и ее преемников.
Да, конечно, я напомню, что группа Вагнера поименована США как международная преступная организация. В обеих палатах Конгресса США рассматривается законопроект о признании группы Вагнера террористической организацией международной, что на самом деле должно бы облегчить борьбу с ее действиями, например, в африканских странах. Но вообще, конечно, то, что произошло, марш Пригожина на Москву и так далее, заставил западные страны серьезно задуматься о том, насколько вообще ситуация в России стабильна. И мы знаем, что в Палате общин выступала экс-глава МИД Британии, экс-премьер Британии Лиз Трасс, и она сказала, что Лондон и его союзники должны готовиться к потенциальному развалу России. Цитата из Лиз Трасс: «Мы и наши союзники, в том числе украинцы, в том числе поляки, в том числе страны Балтии, должны убедиться, что у нас есть план на случай распада России». Это не пустые слова. Очень многие люди сейчас говорят о том, что мятеж Пригожина показал, что, несмотря на всю ту пыль в глаза, которую пытается пустить Кремль, там Путин ли, Золотов ли, Россия крайне нестабильна, и настроение в России отнюдь не провластное.
Ну, а тех, у кого настроение совсем не провластное и антивоенное, продолжают в России преследовать. И даже марш-бросок Пригожина от этого не отвлек от массовых репрессий. Против доцента Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Михаила Белоусова возбудили дело о реабилитации нацизма из-за его слов о фальсификации истории, связанной с Великой Отечественной войной. Об этом сегодня сообщает издание «Фонтанка» без указания на источники. По версии следствия, 22 февраля во время заседания студенческого совета преподаватель, цитата, «публично отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала». Он якобы говорил о фальсификации истории. Публиковались в некоторых изданиях отрывки записи этого собрания. И на видео доцент Михаил Белоусов говорит: если Владимир Владимирович хочет развязать в стране гражданскую войну, то пусть у нас запретит русскую историографию. Ну, видимо, не только это он там говорил, но в частности вот этот фрагмент приводится. И после этого Белоусова уволили из университета, поскольку он, по мнению руководства, дискредитировал армию, а также распространял материалы, как было сказано, оскорбляющие память лиц, погибших при исполнении воинского долга. И вот теперь, как я уже сказала, дело о реабилитации нацизма. Сегодня же ФСБ отчиталось о задержании 35-летнего жителя Нальчика, Кабардино-Балкарии, которого подозревают в намерении принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает государственное агентство ТАСС. Против него возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к государственной измене в виде перехода на сторону противника. Не приводится имя жителя задержанного. Известно, что это 35-летний мужчина, и он планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины. ФСБ опубликовало видео, и оно начинается с кадров, на которых задержанного выводят из микроавтобуса с мешком на голове. На камеру житель Нальчика уже заявил, что он признает свою трагическую ошибку, сказал, что да, хотел поехать в Украину, но его задержали. И все это произошло, потому что он как он сам выразился, повелся на эту всякую пропаганду, касаемую СВО, специальной военной операции, как войну называют в России. «Большое спасибо, — говорит он на этих видеокадрах, — нашим спецслужбам за то, что они сохранили мне жизнь, чтобы я вернулся к родным живым и здоровым. Призываю граждан Российской Федерации не повторять те ошибки, которые я совершил», — говорит житель Нальчика на камеру.
Забавно, что российские власти таким образом запугивать пытаются не только своих граждан, но, как ты только что рассказала, видимо, успешно, но и граждан, и даже дипломатов других стран. Временного поверенного в делах Израиля в Москве Ронена Крауса вызвали в МИД России, и его внимание привлекли к высказываниям посла Израиля в Киеве Михаила Бродского. Это совершенно абсурдная штука, потому что на самом деле посол Израиля в Украине Михаил Бродский негативно высказывался о Бандере, Шухевиче, Мельнике и так далее. Он сказал в интервью большом интернет-порталу украинскому, что взгляд израильской стороны на такие личности, как Бандера, Шухевич, Мельник и так далее, сильно отличается от взгляда большинства украинцев. Он сказал, что Украина находится, конечно, в поиске своей идентичности, в поиске своих героев. Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость. И остановить этот процесс, как сказал Бродский, если реально смотреть на вещи, сегодня невозможно. То есть фактически он раскритиковал Украину за то, что она делает героями тех, кого таковыми в Израиле не считают. Так вот, за то, что он недостаточно раскритиковал Украину, главного дипломата израильского в Москве вызвали в российский МИД и устроили ему нагоняй. Это очень любопытная штука. То есть, конечно же, тут же разошлась Мария Захарова, сказав, что никто не имеет права на таких героев, потому что это не герои, а исчадие ада и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма, написала Захарова у себя в телеграм-канале, таким образом обвинив израильских дипломатов в прославлении нацизма. В общем, конечно, это без сомнения укрепит связи Москвы и Иерусалима. Если говорить о вообще связях Москвы с какими-либо странами, то по-прежнему Москва, тем не менее, не остается в изоляции. В частности, министр обороны Кубы Альваро Лопес Мьера приехал в Москву. Он обвинил США в том, что Россия напала на Украину, сказал, что стремление США продолжить расширение НАТО к границам России привело к последствиям, которые заставили Россию начать специальную военную операцию. Это он во время встречи с Шойгу говорит. Ну и мы слышали, да, что и Китай что-то там уже делает военное на территории Кубы, и Россия вроде как реанимирует свою радиолокационную базу в Лурдосе, которую она закрывала, сам Путин, собственно, и закрывал. Но у Москвы есть не только вот такие прямые союзники, но и опосредованные. В частности, Венгрия, которая, входя в Евросоюз и НАТО, тем не менее, совершенно очевидно выступает против европейской помощи Украине. Это, как правило, исходит от премьера Венгрии Виктора Орбана. Тут он заявил серьезную вещь, я думаю, что это будет в ближайшее время обсуждаться в Евросоюзе, что Украина более не суверенная страна. Я сейчас цитирую премьер-министра Венгрии. «У нее нет денег, нет оружия, они могут сражаться, потому что мы на Западе их поддерживаем. Если американцы решат, что хотят мира, то будет мир». И он считает, что только переговоры прямые России и США положат конец войне России против Украины. Ну и, в общем, считает, что Украина никогда не может победить Россию, даже несмотря на иностранную поддержку. В общем, Орбан наговорил много всего такого, что, на мой взгляд, еще больше поставит под вопрос будущее, возможное, хотя и техническое, председательство Венгрии в Евросоюзе. Все это он сказал в интервью немецкому изданию «Bild». Если же говорить о реальных миротворческих миссиях или хотя бы о попытках, то посланник Папы Римского, кардинал Матео Дзуппи, который уже побывал в Украине, вроде как на этой неделе приезжает в Москву. Это должно состояться 28-29 июня. Об этом сообщает портал Vatican News со ссылкой на заявление Ватикана. То есть более или менее, значит, договорились, а то бы не объявляли. Ну и кардинал намерен способствовать жестам человечности, которые которые могут помочь решению нынешней трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира. Это я сейчас цитировал заявление об этом визите, которое исходило от самого Ватикана. Но при этом совершенно не собирается Кремль говорить ни с кем о мире. Песков сказал, что в настоящее время нет никаких предпосылок для проведения переговоров с Украиной. Он сказал, что никаких предпосылок для такой возможности не усматривается, узнаю Пескова. Также примерно он отреагировал на совещание, которое в прошедший уикенд прошло в Копенгагене, где страны Запада и Украины встречались с представителями глобального юга. И, в общем, они тоже говорили о возможных каких-то переговорных процессах с Москвой, основываясь на разных предложениях. Украина, мы знаем, предлагает это все, конечно же, в соответствии с мирным планом Зеленского. Ну вот, Песков сказал, что не могут никакие переговоры пройти, ничего ему об этом не известно.
Ну, а закончим мы наш сегодняшний выпуск, пожалуй, опросом, результаты которого опубликовал только что Киевский международный институт социологии. И согласно этому опросу, почти 80% украинцев выступают за закрытые границы, визы и таможню с Россией. И тут интересные приводятся цифры, как менялись эти показатели на протяжении последних лет. Перед революцией достоинства подавляющее большинство украинцев, 70%, хотели видеть страны независимыми, но дружественными государствами. То есть это было до 2013 года. А лишь 15% настаивали на том, что отношения должны быть как с другими государствами, с закрытыми границами, визами и так далее. А причем довольно существенная доля респондентов тогда, до 2013 года, желала даже объединения в одно государство. Таких было 12%. Потом случилась аннексия Крыма, началась война на территории Донбасса, российское вторжение, и значительно выросла доля тех, кто считал, что отношения должны быть как с другими государствами. Увеличилась до 44%, хотя все равно 48% считали, почти половина, что страны должны оставаться дружественными, и за объединение выступали даже тогда до 5%. И вот сейчас, наконец, после широкомасштабного вторжения, до 79% выросла доля тех, кто хочет иметь закрытые границы, визы и таможню с Россией. 10% хотели бы сейчас, чтобы страны были дружественными, и только 1% хотел бы объединения стран в одну. Правда, мне вот интересно было бы посмотреть на этот 1%. Для меня удивителен даже 1% в этом случае.
Действительно, до кого-то долетает очень нескоро. Мы не знаем, был ли этот процент процентом пророссийских троллей, но так или иначе, конечно же, полностью разрушены любые связи, любые попытки в свое время, в общем, и хороших тоже людей с обеих сторон установить какой-то контакт. Понятно, что Кремль и Россия в целом своими действиями разрушила довольно долгое сосуществование двух народов.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.